В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Девять часов 11 минут – это финальная часть нашей программы. С вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Кирилл Прохоров. Дорогие друзья, 10 мая в здании Большого зала Петербургской филармонии откроется выставка «Государственное звучание» к 120-летию начала работы Госсовета в Дворянском собрании. Да, филармония огромный, реализует интереснейшие выставочные проекты, просветительские проекты. И о том, чем будет проект «Государственное звучание», нам с вами сегодня расскажет гость «Невского утра». В студию ждем заместителя директора по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, доктора исторических наук Юлию Кантор. Ну а до встречи с Юлией Кантор важнейшая информация для садоводов и не только. Адрес недвижимости – цифровой код. С 1 февраля нынешнего года в России вступили в силу новые правила адресации земли и домов. Приказ Росреестра изменил подход к тому, как теперь кадастровые инженеры описывают, где именно находится недвижимость. Если для вас эта тема важна, оставайтесь на волнах Радио России Санкт-Петербург. Через несколько минут с адвокатом Юлией Самсоновой эту тему мы раскроем в рубрике «Для садоводов».
В небе звезды показались и произнести то, что мы с тобой боялись. Можно только в небесах, пролетая над землей, замирая высоко надо всем. Громко так молчать, сделай тише, я не слышу. Мне необходимо знать, что душе твоей напишут. Беспокойство и любовь, беспризорное желание раствориться, быть всем и никем. То ли это сон, то ли мы давно в его воле, я не знаю, да, коли мы вдвоем, но позволить можем только путь звездам, а не путь навстречу друг другу. Мы невольно чаще, мы общей солнечной системы, всяческой надежды, как другие планеты, мы с тобой летим по кругу. Шансов больше нет, не наметить путь обратный. Видимо, билет мы достали невозвратный. Поспешили ли навек, опоздали ли на час, важно только то, что здесь и сейчас. Как другие планеты, мы с тобой летим по кругу. Вокруг.
вниманию садоводов.
У микрофона Наталья Савощик. Мы беседуем с Юлией Самсоновой, адвокатом, нашим экспертом. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
1 февраля нынешнего года в России вступили в силу новые правила адресации земли и домов. Приказ Росреестра изменил подход к тому, как теперь кадастровые инженеры описывают, где именно находится недвижимость. Я предлагаю сегодня беседу начать с главного. Многие услышали, ну, страшное в кавычках слово, идентификатор, FIAS ID. Это еще одно наименование. И испугались, что теперь людям придется что-то переделывать. Я предлагаю, ну, простите мне обыденный оборот, панику развеять и рассказать, что же все-таки изменилось с 1 февраля, что именно и как людям реагировать на это.
Ну, паника действительно некоторая присутствует, но, на мой взгляд, не имеет под собой вообще никакой почвы. Самое главное изменение, оно чисто техническое. Раньше в межевых технических планах, межевых планах на земельный участок, технических планах на дом, адрес писали текстом. Улица Абрикосовая, дом 1.
К примеру.
Да. А теперь в графе «адрес» будет стоять цифровой код, тот самый уникальный идентификатор из государственного адресного реестра, ну или, проще говоря, FIAS ID.
То есть вместо букв будут цифры?
Совершенно верно. И это сделано для того, чтобы раз и навсегда исключить ошибки. Представьте, одна улица может называться в документах Советская, улица Советская, Советская улица, ну или вообще с опечаткой.
Светская.
Да, ну, например. Из-за этого возникали споры. Люди не могли оформить ипотеку, продать дом. Теперь система будет подтягивать точный цифровой паспорт адреса. Ну, если ваш адрес есть в этой базе, ну, соответственно, проблем нет.
А если его там нет? У нас много слушателей, у кого дачи в садоводческих некоммерческих товариществах, старые дома, участки в чистом поле. Вот этим-то людям что делать?
Приказ предусматривает 3 сценария. Первый сценарий – это старый адрес, который был присвоен до 2014 года, когда современной электронной базы еще не существовало. Если такого адреса в реестре нет, инженер сможет указать его по старинке текстом. Но есть нюанс. К документам нужно будет приложить копию старого решения администрации о присвоении адреса. Это несложно, главное иметь при себе архивные справки.
То есть, если у меня есть старая выписка из похозяйственной книги или решение мэрии, например, 90-х годов, я в безопасности?
Да, в безопасности. Второй сценарий. Если участок новый, только образован, и адрес ему еще никто не присваивал. Здесь кадастровый инженер теперь берет на себя роль связующего звена. Он может сам обратиться в администрацию за присвоением адреса и получить этот самый FIAS ID. То есть владельцу не надо бегать по инстанциям самостоятельно. Это теперь входит в работу инженера.
С этим понятно. Третий сценарий.
И он самый популярный для дачников. Речь о земле, которая по закону не является объектом адресации. Ну, проще говоря, лес, поле или, что очень актуально, участок в садоводстве на землях сельхозназначения. Мы не говорим сейчас про садоводство, которое находится на землях населенного пункта, мы говорим про садоводство на землях сельхозназначения, где нет улицы, а есть только номер участка и название товарищества. Раньше это вызывало путаницу, а теперь в документах появится отдельная графа. Сведения об ином месте нахождения в структурированном виде.
А что это значит?
А вместо пустого поля или прочерка теперь будут указывать номер участка согласно проекту межевания, наименование товарищества СНТ или УНТ. И, что важно, инженер будет брать название товарищества из актуальных данных Единого государственного реестра юридических лиц.
Важно, да.
А если раньше вы называли свое товарищество «Березка», а в официальных документах числится как «Березка-2», то в плане будет именно юридически верное название.
«Березка-2».
«Березка-2». Это избавит от проблем в будущем при сделках.
Юля, а для владельцев гаражей тоже есть послабление?
Да, аналогичные правила вводятся и для ГСК. В документах на гараж будут указывать наименование гаражного объединения и номер бокса. Ну, в общем-то, система единая.
И сейчас у меня самый главный вопрос. Но этот вопрос волнует не только меня, я думаю, всех, кто собирается подавать документы на регистрацию. Является ли отсутствие этого цифрового идентификатора причиной для отказа? Если я, например, принесу документы, а у моего садового участка нет этого, как вы говорите, FIAS ID, мне что, откажут?
Как разъяснил Росреестр, отсутствие в документах этого идентификатора FIAS ID не является препятствием для постановки на кадастровый учет. Это не станет причиной и для отказа. Особенно это важно в рамках дачной и гаражной амнистии. Государство не намерено создавать новые барьеры, цель – навести лишь порядок в реестре.
Но, получается, кадастровым инженерам добавили работы.
Ну да, теперь на них легло больше ответственности проверять адрес по реестру, если надо его запрашивать. А для собственника, если у него уже есть старый адрес или участок в садоводстве, по сути, ничего не меняется, кроме бумажной формы. Но я бы посоветовала всем слушателям не ждать, пока возникнет проблема, а сделать один простой шаг.
Какой?
Проверить свой адрес. Это бесплатно и занимает пару минут. Зайдите на официальный сайт Федеральной информационной адресной системы FIAS. Посмотрите, есть ли там ваш участок или дом, и как именно он там записан. Если есть расхождение с вашими документами, ну, конечно, лучше исправить эти ошибки заранее, спокойно, а не в момент, когда вы срочно захотите продать дом, ну, или оформить ипотеку, например.
Юлия, а вы как адвокат сталкивались с ситуациями, когда из-за ошибок в адресе возникали проблемы?
Да, и чаще всего это происходит при наследовании имущества. Был случай, женщина вступила в наследство на участок в СНТ, который был оформлен на имя матери. В старых документах на участок был один адрес, а в ЕГРН, а участок был внесен как ранее учтенный, указан был иной адрес. Номер участка не совпадал в документах и в реестре. Ну, из-за этого нотариус отказал в совершении нотариальных действий и пришлось признавать право на участок в судебном порядке. Ну, если бы при жизни наследодателя, инженер или юрист обратили внимание на нестыковку адресов, суда можно было бы избежать. Вот новые правила как раз направлены на то, чтобы таких разрывов не возникало.
Ну что ж, обращаюсь к слушателям, дорогие друзья, будьте внимательны к документам. Юлия Самсонова, адвокат, наш эксперт. Юлия, спасибо за разъяснение, и, подводя итог, я позволю себе сказать так. Паниковать не стоит, это техническое изменение для наведения порядка. Но если у вас, уважаемые радиослушатели, старая дача, старый гараж, или вы планируете межевание, лучше, как советует Юлия Самсонова, проверить свой адрес в реестре ФИАС. ФИАС – это Федеральная информационная адресная система.
Садоводам. Законы, правила, решения.
Невское утро.
Но сейчас о погоде. Сегодня днем будет облачно с прояснениями. В Петербурге без существенных осадков 7-9 тепла. В Ленинградской области местами возможны небольшие дожди, плюс 6-11. Ветер западный умеренный. Волнение на акватории Финского залива небольшое. Что касается давления, оно существенно не изменится. Радует прогноз Петербургского гидрометцентра на завтра и послезавтра. 1 мая местами ожидаются небольшие дожди, 2 без существенных осадков, ну или, говоря иными словами, осадки маловероятны, пишут нам синоптики. А вот температура воздуха будет постепенно повышаться. Правда, в ночные часы еще могут быть заморозки. 1 мая ночью от минус 3 до плюс 2, днем завтра плюс 11-16. 2 мая ночью до плюс 2-7, днем 16-21 градус тепла. Не сказать бы жары для наших широт. Таков прогноз Петербургского гидрометцентра. Сейчас 4 градуса выше нуля. Это последние данные петербургских синоптиков. Влажность 70%. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер западный до 2-4 метров в секунду. В нашем городе сейчас плюс 4. 9:25 на часах в студии. У нас в гостях уже находится Юлия Кантор, заместитель директора по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, доктор исторических наук. Будем через 2 минуты рассказывать об интереснейшем проекте филармонии, новом, очередном и, как мне кажется, проекте, который привлечет внимание огромного числа наших слушателей.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Юлия Кантор, заместитель директора по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, доктор исторических наук. Юлия Зороховна, здравствуйте.
Доброе утро.
Я уже сообщала нашим слушателям и повторю сейчас. 10 мая в здании Большого зала Петербургской филармонии откроется выставка «Государственное звучание» к 120-летию начала работы Госсовета в Дворянском собрании. Все мы знаем, что филармония, ее большой зал находится в здании Дворянского, бывшего Дворянского собрания. Ну и, конечно, некоторые страницы истории этого здания были малоизвестны до вашего прихода в филармонию, я прямо говорю слушателям. Ну, например, что госпиталь во время Первой мировой войны был там развернут для нижних чинов нашей российской армии. Ну и сейчас 120-летие Госсовета, работа в Дворянском собрании. Вот у меня первый вопрос, прежде чем мы расскажем об этом проекте. Такие масштабные проекты, которые сегодня филармония уже, ну, на моей памяти, там, в последние 2,5 года реализует активно, действительно, с вашим приходом, это и про госпиталь мы сказали, это и открытие доски памятной, связанной с этой темой, это и к 200-летию восстание декабристов сейчас в Малом зале был огромный проект. Ну, уже мы не говорим о том, что были выставочные крупные проекты, где мы видели работы Троугота и так далее, и так далее, и так далее. И вот сейчас Госсовет. Эта работа является системной для филармонии или пока просто вот крупные такие яркие мазки в палитре вашей работы?
Ну, во-первых, спасибо на добром слове. Действительно, работа очень, мне кажется, интересная, и она кажется мне важной, связанная именно с изучением и представлением итогов этого изучения прошлого филармонии не только в музыкальном аспекте, который, безусловно, остается доминирующим, но и в общественно-историческом, культурологическом. И вот наша филармония — явление абсолютно уникальное, не только потому, что это старейшая филармония нашей страны, но и потому, что то место, в котором она находится, неразрывно связано с историей не только Санкт-Петербурга, Ленинграда, Петрограда, но и с историей всей страны. И вот этот аспект действительно парадоксально, но факт, как вы справедливо это подметили, оставался немножко в тени. Да, знали, что Дворянское собрание, Россиевский прекрасный особняк, да, на великолепной площади искусств, но что здесь было? И, ну, во-первых, у филармонии великолепная музыкальная библиотека, в которой хранятся не только ноты и не только литература, связанная с историей музыкального искусства, но и огромное количество интереснейших документов исторических, подлинных, я уже не говорю о фотографиях и иных иллюстративных материалах. Но благодаря тому, что есть эта библиотека, мы можем рассматривать ретроспективно историю этого места на карте города, на карте страны, в самых различных аспектах. Так вот, например, благодаря материалам, хранящимся в библиотеке музыкальной, мы смогли сделать выставку очень резонансную про госпиталь, который вы упомянули. Действительно, это первый госпиталь в общественном пространстве столицы империи, именно госпиталь для нижних чинов периода Первой мировой войны. Еще несколько проектов, которые были связаны с историей этого места, мы делали, и в том числе одним из первых проектов был проект «Застывшая музыка», как раз к юбилею открытия здания Дворянского собрания, открывшегося в 1839 году. И, следовательно, в 1924 мы делали выставку по истории этого места и его роли в культурном пространстве Петербурга. Так вот, работа, я просто стремилась этим длинным вводом показать, что работа ведется систематически. И вы знаете, ну, перефразируя известное изречение о том, что Евгений Онегин — это энциклопедия русской жизни, да, ну, мы прекрасно знаем это.
Юрия Лотмана, да, изречение.
Так вот, можно сказать, что филармония петербургская — это энциклопедия историко-культурной жизни Петербурга. И мы стараемся это иллюстрировать. Не так, чтобы доказывать, а именно иллюстрировать. В случае с историей Государственного совета это абсолютно как бы известная история со многими неизвестными. А именно, мы прекрасно знаем, что после событий трагических 1905 года...
Первая русская революция, да.
Да, произошли большие изменения в, так сказать, в государственной политике, следствием которых стало, в частности, и это важно, реформирование Государственного совета, который существовал до того как орган, назначаемый императором, подчеркнем, назначаемый, и был законосовещательный орган. Как раз в 906 году, 120 лет назад, император принимает высочайшее решение, когда этот орган становится законодательным и избирается. Половина депутатов Государственного совета, членов Государственного совета, не прямым голосованием, но через выборщиков, то есть впервые Госсовет выбирается, подчеркну, становится органом законодательным, наполовину назначаемым, наполовину избираемым от разных сословий. Чиновничество, да, профессура университетская, самые разные.
Крестьянство.
Естественно, да, купечество и дворянство, да, разумеется, через выборщиков делегирует своих представителей. Дело в том, что до 906 года этот орган власти заседал в Мариинском дворце, хорошо нам всем известном. Но он был небольшим по размеру, я имею в виду...
Дворец и зал.
А с момента того, как стали избирать, вот, да, с 906 года, стало очевидно, что им там негде разместиться. И Мариинский дворец ушел в прямом смысле на реконструкцию и перестройку. На территории внутреннего двора и зимнего сада там начинают возводить тот прекрасный зал, который мы сейчас видим, и в котором заседает сейчас наше Петербургское законодательное собрание, наш городской парламент. Естественно, возникает вопрос... А куда переселяться?
Госсовету.
И этим местом для заседаний Государственного совета ровно 120 лет назад становится самое большое пространство в Санкт-Петербурге с залом-трансформером, как мы бы сейчас сказали. Прекрасный зал, изумительной красоты, с царской ложей. К этой теме мы еще вернемся, к царской ложе. Место, где можно делать сцену, где можно делать трибуну, где можно... убирать стулья, а там на тот момент были венские стулья, там не было наших знаменитых кресел, это, кстати, они появились уже в советское время. Вот когда этот зал стал филармонией в 21-м году, вот после этого он и трансформировался. Так вот, именно сюда, и это потрясающе интересная переписка, поверьте, и публика увидит ее, между различными министерствами, в том числе между Министерством внутренних дел и дворянским, губернским представителем Петербурга, графом Гудовичем, оживленнейшая переписка о том, как предоставить этот зал и как его адаптировать под нужды нового Государственного совета. Так вот, напомню всем, что 27 апреля – это день, это государственная дата, государственный праздник, день российского парламентаризма.
Но это по 20... старому стилю.
Вот, совершенно верно. Но сейчас этот день отмечается с сохранением даты 27 апреля, вот несколько дней назад буквально, да? Но действительно по старому стилю. А вот по новому стилю, это 27 апреля, это 10 мая. И мы открываем нашу выставку «Государственное звучание». Как вы понимаете, название не случайное. Государственное звучание к 120-летию начала работы реформированного Государственного совета в Дворянском собрании именно 10 числа, то есть мая. То есть день-день, час в час, когда после того, как был высочайший, то есть императорский выход к представителям Государственного совета и Государственной Думы, первой Государственной Думы, опять же, это тоже очень важно, тоже 906 год, когда император в Зимнем дворце приветствовал как раз избранников русского народа, теперь бы мы сказали обеих палат, да?
Да.
И, соответственно, депутаты Государственной Думы направились в Таврический дворец, а депутаты Верхней палаты Государственного совета направились в Дворянское собрание, где состоялось торжественное заседание 27 апреля 10 мая, первое заседание реформированного Государственного совета. Это происходило у нас в филармонии. Есть еще одно обстоятельство. Все прекрасно знают, а может быть и не все, напомню, что в 907 году в Таврическом дворце, после как раз того, как он перестраивался и достраивался, упал потолок и обрушились люстры, соответственно, проводить заседание Государственной Думы с этого момента стало там невозможно. Начался большой, очень масштабный ремонт, потому что разрушения были достаточно серьезные. Вот. И куда переехала вторая Государственная Дума? Она переехала в Дворянское собрание. Таким образом, обе палаты парламента впервые в истории оказались в одном месте. И этим местом была теперешняя филармония, тогда Петербургское Дворянское собрание. Я вам должна сказать, что эта история имеет несколько интереснейших слоев, в том числе таких. Мы же понимаем, что дворянское собрание было местом великолепных, престижнейших и знаменитых престижнейших концертов и выступлений знаменитых музыкантов.
Да.
Шаляпина, Собинова, огромного количества, Комиссаржевской, кого там только не было. Были сезоны Зелоти, да, были Беляевские сезоны, это сезоны русской музыки. И в тот момент, когда проходили переговоры, и это мы обязательно покажем на выставке в документах, решались вопросы, а как же быть с ангажементами? Между прочим, куда переносить и вообще переносить ли концертную деятельность? А переносить ее было некуда. Как потом совмещались выступления музыкантов, редкие на тот момент, потому что здание было совсем другим занято, как они совмещались важнейшими событиями в государственной жизни страны. И вот эта история и стала стержнем нашей выставки «Государственное звучание».
Я напомню, с Юлией Кантор, заместителем директора по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, мы беседуем о предстоящем открытии выставки. Ну и, собственно говоря, Юлия Зороховна рассказывает нам о проекте. 10 мая в здании Большого зала Петербургской филармонии откроется выставка «Государственное звучание» к 120-летию начала работы Госсовета в Дворянском собрании. Да, действительно, зал с огромной музыкальной историей, которая писалась и до 1917 года, и, естественно, яркой эта история стала после 1921, когда зал стал залом Петроградской филармонии, а мы вернемся в те самые годы, когда здесь размещался Государственный совет и работала Государственная дума. Чем, какими документами, какими материалами эта история будет представлена в филармонии на выставке?
Во первых строках я хочу сказать, что этот проект наш совместный с архивом кинофотофона документов Санкт-Петербурга. Более года назад с руководителем этого архива, с Оксаной Игоревной Морозан, мы встретились для того, чтобы обсудить как раз предстоящую дату. Опять же, вот этот парадокс. Все помнят, что Госсовет был реформирован 120 лет назад, но не помнят, а где же он заседал первые два года. И вот это стало предметом обсуждения. Дело в том, что в архиве этом хранятся уникальные фотоматериалы, в том числе сделанные Карлом Буллой и его ателье, запечатлевшие работу Государственного совета в Дворянском собрании. В частности, выступление Столыпина перед обеими палатами парламента, это было именно в Дворянском собрании. И эти материалы визуализируют нашу выставку очень интересно. А затем, благодаря также нашим партнерам из Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, это архив, с которым мы делали вот ту самую выставку, о которой вы упомянули, посвященную госпиталю, потому что именно там оказались никем никогда не читавшиеся документы по истории госпиталя. И вот сейчас, благодаря тому, что там есть фонд петербургского губернатора, в Центральном государственном историческом архиве Петербурга, там же сохранились интереснейшие материалы, связанные с тем, как шли переговоры между различными представителями городских и властей всей империи, потому что это город, столица, да, и, соответственно, общероссийские власти, как обсуждали, как будет заселяться Государственный совет. В буквальном смысле, сколько будет стоить аренда зала Дворянского собрания для того, чтобы там разместился Государственный совет, как он будет работать, какие условия для этого нужно, как будут перемещаться, опять же, тоже, как будут перемещаться сами представители Дворянского собрания, губернского, да, куда они денутся, как они смогут, если здание будет в аренде, какие помещения сдаются, благодаря чему, кстати, благодаря этим интереснейшим документам мы узнали не только подробности, я уверена, они будут интересны гостям выставки, экономической жизни петербургского общероссийского дворянства и конкретно дворянского собрания, но и тому, как шла жизнь в уездах, потому что и организация выборщиков от уездов, от дворянского сословия, тоже имела непосредственное отношение к нашей истории. Из архива, из Российского государственного исторического архива приедут на выставку документы, связанные, собственно, с законотворческой деятельностью Верхней палаты, как мы бы сейчас сказали, парламента. И вот эту палитру мы покажем во всей подробности, начиная от аспектов геополитики и заканчивая теми документами, которые рассказывают, насколько детально и внимательно Государственный совет занимался в том числе вопросами образования, попечения и многого другого. И вот эта палитра широкими такими мазками, яркими документальными, будет представлена на выставке, в том числе и как раз в вопросах взаимоотношений с Государственной Думой и с императором, потому что, естественно, последнее слово в принятии всех законотворческих актов и инициатив было за главой государства, то есть императором Николаем II. И материалы, в том числе подписанные ими и высочайше инициированные императором, также будут показаны на нашей выставке.
Юлия, я хотела спросить чуть подробнее, остановитесь вот на чем. Как это будет показано? Я о документах. Ведь есть фотокопии документов, есть цифровые копии, есть возможности электронно перелистывать какие-то материалы. Для наиболее таких въедливых посетителей, вдумчивых, которые хотят погрузиться, как это будет организовано?
Ну, мы, следуем, я бы сказала, традиционному подходу, традиционной практике. Документы или их копии бумажные, но документы выложены в витринах. У нас будет очень много подлинников, в том числе литературы из Российской национальной библиотеки, из публичной библиотеки имени Маяковского, рассказывающей литературу, конечно, дореволюционной, 906 года, о том, как пройдут выборы, кто такие выборщики. Дневник, буквально, дневник избирателя у нас будет представлен. Того избирателя, да, 120-летней давности. У нас будут интереснейшие материалы в виде стенографических отчетов Государственного совета, представленные раритетными изданиями вот из этих двух библиотек. У нас будет интереснейший материал, связанный с музыкальной жизнью. Это подлинники материалов, нотных материалов и программ концертов, и фотографий, в том числе связанных с придворным оркестром, а это наш теперь заслуженный коллектив России, то есть придворный оркестр, и его выступлениями. Эти подлинные материалы, естественно, будут выложены в витринах. На большом количестве интересно оформленных в стилистике того времени стендов будут представлены и изобразительные материалы, и документальные, наиболее важные материалы, в том числе о законотворческой деятельности, и Думы тоже, потому что, как я уже сказала, с 907 года и Государственная Дума была в здании Дворянского собрания. Все это будет представлено, это можно будет изучать, внимательно читать и смотреть. Но и это не все. Мы выпустим каталог выставки, который будет интересен и историкам, и просто любителям прошлого, да, и его изучения, для того, чтобы можно было смотреть, изучать статьи, которые там будут написаны, и смотреть те материалы, которые на выставке будут, будут представлены. Но это еще не все. У нас будет две уникальных совершенно картины на выставке. Одну из этих картин нам любезно предоставил Муромский историко-художественный музей. Это очень интересный сюжет. К нам приедет картина, на которой изображена, это холст, масло, на которой изображена царская ложа нашего дворянского собрания, которая в это время, с 906 года, стала трибуной для парламентариев. То есть царская ложа — это еще и метафора нашей выставки. Царская ложа, превращенная в парламентскую трибуну. Очень известный художник, ученик Репина, Куликов. Большое количество работ, которого хранится именно в Муромском историко-художественном музее, он родом оттуда, написал это полотно, до сих пор атрибутировавшееся как этюд к знаменитой картине Репина про заседание Государственного совета, написанное великим нашим живописцем, хорошо известно. Но там изображен как раз Мариинский дворец. И вот атрибуция была, видимо, следствием того, что когда Репин писал свое знаменитое произведение, как раз увековечившее тот Государственный совет, дореформенный, так сказать, да, ему ассистировали Кустодиев и Куликов, его ученики когда, в прошлом. А мы смогли выявить, выявить материалы и доказать, что эта картина, которая приезжает к нам, за что мы очень благодарны Муромскому историко-художественному музею, это самостоятельное произведение, как раз запечатлевшее наш зал. Фронтально изображена царская ложа, и около нее сановники и, предположительно, граф Сольский, как раз который был первым главой Государственного совета. Вот. И, соответственно, это тот период, как раз когда здание Дворянского собрания адаптировалось для нужд Государственного совета.
А вторая картина?
И впервые экспонироваться, подчеркну это слово, впервые экспонироваться будет портрет Петра Аркадьевича Столыпина, премьер-министра, председателя Совета министров, как это тогда называлось, который приезжает к нам из Царского села. Мы очень благодарны музею-заповеднику Царское село, который решился предоставить нам никогда ранее не экспонировавшийся объект, картину. Это копия неизвестного художника с оригинала, опять же, Ильи Репина. А оригинал этой картины хранится, портрет Столыпина хранится в Саратовском художественном музее. Дело в том, что Столыпин был в течение нескольких лет губернатором в Саратовской губернии. И для этого был написан его портрет Репина. Вот. Он хранится с тех пор. Сначала он был в Думе Саратовской до революции, потом переехал в музей. Так вот, копия этого портрета находится в Царском селе. И мы покажем этот портрет также на выставке «Государственное звучание».
Эта выставка будет открыта для посетителей до 5 июля. Напомню, слушателям откроется 10 мая. Какова будет музыкальная составляющая? Первый короткий вопрос этой выставки. И второй. Авторские экскурсии предполагаются?
Сразу отвечу. Экскурсии по выставке предполагаются. И экскурсии начнутся уже с мая. С 15 мая начнутся экскурсии. Каждая из них будет, конечно, с авторским элементом, безусловно. И я, и мои коллеги будем рассказывать о разных аспектах деятельности Государственного совета и жизни здания нашего в тот интереснейший и очень сложный период. Так вот, разумеется, как я уже сказала, политическая жизнь пересекалась, сочеталась с музыкальной. И 27 июня состоится концерт, на котором прозвучит музыка, которая составляла программы ключевых концертов того времени. Так что следите за нашей афишей. Будет концерт, который расскажет и о музыкальном звучании, государственного звучания.
Ну что ж, спасибо, Юлия Зороховна, за такой содержательный, действительно развернутый рассказ. Полагаю, слушатели обратят на это внимание. Я все-таки повторю еще раз. 10 мая в здании Большого зала Петербургской филармонии открывается выставка «Государственное звучание к 120-летию». Со дня начала работы Госсовета в Дворянском собрании.
Оговорилась, простите, чтобы не ввести ни в кого в заблуждение. Концерт будет 21 июня, простите.
21 июня. Ну что ж, у нас в гостях сегодня была Юлия Кантор.
Время местного вещания.
Та-дам-та-дам, та-дам-та-дам, бегут по рельсам жизни поезда. Та-дам-та-дам, та-дам-та-дам, и в них у каждого свои места. Сойдет один, зайдет другой, а кто-то перепутает вагон. Вот так летим сквозь снег и зной на неназначенный пока перрон. Куда, куда, куда несут нас жизни поезда? Куда, когда? Когда, когда мы повстречаемся снова, когда? Та-дам-та-дам, та-дам-та-дам, там за окошком столько суеты. Та-дам-та-дам, та-дам-та-дам, не зря сегодня рядом я и ты. Найдем друзей, простим врагов, подлечим вместе боль душевных ран. И все быстрее сюжеты снов, и нет желания срывать стоп-кран. Куда, куда? Несут нас жизни поезда. Куда? Когда? 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 Мы повстречаемся снова. Когда? Нас жизни поезда. Куда? Когда? 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 Мы повстречаемся снова. Когда? Та-дам-та-дам, та-дам-та-дам, бегут по рельсам жизни поезда.
Та-дам-та-дам, та-дам-та-дам, и в них у каждого свои места. Сойдет один, зайдет другой, а кто-то перепутает вагон. Вот так летим сквозь снег и зной на неназначенный пока перрон.
Невское утро.
Край света.
Программа «Край света» рассказывает об интересных местах и увлекательных маршрутах, о дальних берегах и разных странах, о загадках и секретах различных уголков Земли и, конечно, о людях. Край света. Каждому он представляется по-своему. Для кого-то это живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном, для кого-то яркая линия горизонта. Краем света когда-то древние римляне называли Галисию, потому что считали эту область крайней точкой мира. И в наше время так называется Высокий Галисийский мыс, самая западная точка Иберийского полуострова. Название «Край света» носит и восточный мыс острова Шикотан, и природный парк на острове Хайнань в Китае.
Слушайте программу Юлии Грабарь «Край света» в последнюю пятницу месяца в 21:10.
«Край света».
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня днем будет облачно с прояснениями. В Петербурге без существенных осадков 7-9 тепла. По области сегодня плюс 6-11. С местами, возможно, небольшие дожди. Итак, ветер западный умеренный. Давление существенно не изменится. В эти минуты плюс 4. Сейчас влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер западный до 2-4 метров в секунду. В северной столице 4 градуса тепла. Ну что ж, финальная в апреле передача «Невское утро» подошла к концу. Но мы продолжим работу по графику, так что завтра встречайте Викторию Кузавко. А я, Наталья Савойщик, с вами прощаюсь. Напоминаю, «Невское утро» готовили корреспонденты Радио России, музыкальный редактор Иван Боровиков, информационный редактор Инна Романова, звукорежиссер Кирилл Прохоров. Всего доброго.